Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте. Если позволите, хочется немножко посетовать на погоду. Я оказался к ней как-то не готов. Очень много снега и очень тяжело ходить. Очень тяжело ходить. И даже когда думаешь, что взять что ли такси, а на такси еще дольше и очень дорого. Ну, это полбеды. Я до вас добрался, так или иначе. Вы знаете, я сегодня Владу говорю... Вот, например, мне надо завтра идти на работу, в школу, к 11 часам утра. Я встаю с сыном, одеваемся, собираемся, я его отвожу в сад, и потом еду на работу в школу. Я успеваю. Успеваю где-то перекусить, чтобы что-то съесть, и поехать на работу в школу. И сейчас такая погода, когда на работу надо не ходить. Ну, вот в идеале, вот сидеть дома. И это такое чувство, вы не подумаете, что я как-то им кичусь, но обычно думаешь, должен, поэтому надо идти. А у меня вот этого нет. Я прихожу на работу, думаю, как хорошо, что пришел. А была мысль, вот лучше бы не ходить, потому что надо дома посидеть. В этом смысле мне, конечно, повезло. Но я думаю, вот если бы я чуть меньше любил эту работу, то я бы себе позволил не ходить. И у меня какое-то совсем другое раздвоение. А именно о раздвоении мы сегодня и будем говорить. Потому что после выдающегося эфира на прошлой неделе, посвященного, который был посвящен Ивану, герою «Мастера Маргариты», мы сегодня немножко о нем еще поговорим и начнем говорить о «Мастере». И я думаю, сегодня будет предпоследний эфир. Сегодня о «Мастере», через неделю о «Маргарите», и там уже и Новый год скоро, так... Вот, это передача «Сотворение кумира», с вами Артем Новиченков, как говорят ютуб-блогеры, погнали! Господи, такая дурость, куда погнали, что... как будто мир делится на до и после. Значит, да, вообще, да, прошлый эфир был потрясающий, я вам честно скажу, я уже во время эфира это понял. Я умею отличать такие вещи, поверьте мне. Так или иначе, сегодня я с вами... Вы можете всегда поделиться вашими новостями, как ваша зима. Мы же тут не только литературу обсуждаем, у нас еще и жизнь какая-то идет, верно? Пишите 967-103-5533. И как всегда, по средам мы разыгрываем книгу. Сегодня это опять Булгаков. Это его... Ну, книга называется «Морфий», а в эту книгу на самом деле входят записки юного врача и... Это цикл, автобиографический цикл Михаила Афанасьевича Булгакова. Он же был врачом, он работал в деревушке. Вообще это было в порядке вещей. Он с отличием закончил медицинскую академию в Киеве, и его отправили в глубинку работать. И об этом он написал потрясающий цикл. Самый известный, наверное, текст этого цикла «Морфий». Текст вообще интересный, этот текст к основному циклу припаивается. Если вы не читали, это отличное чтение. Подросткам очень нравится читать этот цикл. Отличная проза, короткая проза Булгакова. Наверное, вот всем доступный, известный Булгаков может начинаться не с «Мастера Маргариты», а с этого цикла. Так что эту книгу мы вручим в конце этого эфира за самый интересный вопрос, содержательный комментарий. А может быть, это будет ваша проповедь или исповедь. 967-103-5533. Отповеди тоже принимаются. Книги уже в январе, вот как мне Альбина сказала, наш редактор, уже будут в январе. И те, которые с октября по декабрь разыгрывались включительно. Спасибо издательству АСТ за то, что нас спонсируют книжками. Итак, Иван попадает в сумасшедший дом, там происходит интересная вещь. Мы прошлый эфир, если вы не слышали, мы говорили о том, что происходит с Иваном, и почему, на мой взгляд, это один из главных героев романа, хотя бы потому, что это герой меняется. Вообще роман, что это за жанр? Это жанр, в котором описано какая-то история. Обычно там должна быть любовная история в классическом романе, так уж заведено. Но это еще и описание определенного вот, ключевого момента в жизни персонажа. Либо есть роман воспитания, такой жанр, когда нам рассказывается, как формируется этот персонаж. Да, есть исторический роман, то есть это какой-то промежуток времени, фиксирующий некие изменения. Или наоборот, отсутствие каких-то изменений на фоне внешних изменений, да? Вот возьмите мастера. Как он меняется по ходу романа? Да никак он не меняется по ходу романа. Воланд, Воланд вечен, Воланд постоянен. Кого взять? Маргариту. Маргарита, которая приходит в наш роман, уже завершенная Маргарита, она только реализует собственную самость по ходу этого романа. О Маргарите будем говорить через неделю. А вот Иван Бездомный, да, Иешуа, ну, как может меняться Иисус? Иисус неизменчив, поэтому мы не знаем, каким он был подростком, молодым человеком. Вот он родился, а вот он уже ходит и проповедует. Потому что Христос в этом смысле абсолютен. А Иван меняется. Мы говорили о его инициации, о том, как он мутирует в каком-то смысле. И мы дошли до момента, как он попадает в зал Грибоедова, точнее, вот в этот, да, в Массолит. Не будем туда углубляться, мы обратим ваше внимание уже на то, как он раздваивается в сумасшедшем доме. Да? Вообще шизофрения, я об этом говорил, да, это состояние, собственно, разделенного сознания. Что происходит с человеком? Ведь мы сейчас не об Иване говорим, да, Иван это как рычаг, как подпорка. Мы говорим о людях, о нас с вами. Как меняются люди? Кардинально меняются. То есть вот есть то, что мы называем нашим «я». Оно же ведь не цельное наше «я». Когда, например, я гневаюсь или когда я злюсь, я же не весь злюсь. Какая-то часть меня злится, на самом деле, да, задели мои чувства родителя, и мне стыдно, задели мои чувства ребенка, и мне обидно, понимаете, да, или там задели мою женскую половину внутреннюю, да, и моей женщине внутренне обидно, задели мою мужскую, мою мужчине и так далее, или я увидел, что кто-то себе позволяет то, что я себе не могу позволить, да, и в этом отразилась моя тень, то есть у нас много субличностей. И вот какая-то часть Ивана, о которой мы говорили в прошлый раз, которая всю свою жизнь верила в Бога, вдруг вырвалась из оков нормы, атеистической, нормированной, да, такой обстановки, в которой находился Иван. И он взял иконку, он взял свечечку и пошел изгонять беса. И пошел он в Массолит, в место, где он предполагал, может быть, Воланд. И тут, ну, в общем, очевидно, да, где может быть дьявол? Наверняка в Массолите. Там, где люди сидят, литераторы, известные люди. Вот он идет туда. То есть для него это вполне логично. То есть он знал, что люди, с которыми он якшается, по сути, своей дьявольщина. Да? Не сами они, да, а проекции дьявольского. А что это за проекция? Корыстолюбие, гордыня, желание славы, признание, зависть, ревность. В общем, все вот это человеческое, что нам знакомо. И когда... Понимаете, ведь в чем дело? Сталинскую эпоху много за что ругают. Конкретно здесь Булгаков говорит следующую вещь. Булгаков говорит о том, что в человеке очень много низменного, в каждом человеке. Много вот то, что мы называем, это слабости наши, да. И та или иная эпоха может развязывать руки нашим слабостям, может, наоборот, их закабалять. И то, и другое одинаково может быть опасно и вредно. Ну, приведу вам пример, например, конец, вторая половина 19 века, викторианская Европа и огромное количество неврозов. От подавленного сексуального начала. И тут появляется Фрейд, который начинает с ними работать. Да? Вот подавлялось, и это выразилось в неврозах, в истерии и так далее. Возьмите 20-е, 30-е годы сталинского, да, ну, советского времени. Наоборот, теперь Бога мы всячески подавляем, но разрешаем то, что и в нацистской Германии на самом деле всячески поддерживалось. Это это телесное развращение. То есть то, что происходит в массолите, это именно развращение телесности. Да? Это чревоугодие, это прелюбодеяние, да, вот эта вся порочность. Она дается, развязывается тут руки, и человек в другую крайность впадает, понимаете? Он совершенно себя тоже в этом теряет. То есть вот, как ни странно, человек вроде бы да, перед самим собой отвечает, но ему очень важно, разрешат ему что, запретят ему что, да, нормы нас сковывают. И вот Иван вырывается из этой нормы, и его называют сумасшедшим. Надо сказать, что сумасшедший дом оказывается самым спокойным местом во всем романе, самым стабильным, самым безопасным, тихим. И там встречаются самые здравомыслящие люди. Да? Об этом чуть позже скажу. Сперва я хотел бы прочитать вот этот вот отрывочек про раздвоение Ивана. Сначала шизофрения. Глава называется, да, шизофрения и... как она там? Шизофрения и как... Господи, да, как и было сказано. Шизофрения разделения. Потом раздвоение Ивана, 11 глава. Вот отрывок, который хочу... вам прочитать. Теперь дом скорби засыпал. Теперь Иван лежал в сладкой истоме и поглядывал то на лампочку под абажуром, льющую с потолка смягченный свет, то на выходящую из-за черного бора, то на луну, выходящую из-за черного бора, извините, и беседовал сам с собой. «Почему, собственно, я так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай?» – рассуждал поэт. «В конечном счете, ну его в болото». Кто я в самом деле? Кум ему или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, выходит, что я в сущности даже и не знал, как следует покойника. В самом деле, что мне о нем было известно? Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужаса. И так далее, граждане, продолжал свою речь Иван, обращаясь к кому-то. Разберемся вот в чем. Чего это я объяснить взбесился на этого загадочного консультанта, мага и профессора с пустым и черным глазом? К чему вся нелепая погоня за ним в подштанниках и со свечкой в руках, а затем и дикая петрушка в ресторане? «Но-но-но!» — вдруг сурово сказал где-то, не то внутри, не то над ухом прежний Иван, Ивану Новому, про то, что голову Берлиозу-то отрежет, ведь он-то все-таки знал заранее, как же не взволноваться? «О чем, товарищи, разговор?» — возражал новый Иван ветхому прежнему Ивану. «Что здесь дело нечисто, это понятно даже ребенку. Он личность незаурядная и таинственная на все сто. Но ведь в этом-то самое интересное и есть. Человек лично был знаком с Понтием Пилатом. Чего же вам еще интереснее надобно? И вместо того, чтобы поднимать глупейшую бузу на патриарших, не умнее ли было бы вежливо расспросить о том, что было далее с Пилатом и этим арестованным Ганоцри? А я черт знает, чем занялся. Важное в самом деле происшествие. Редактора журнала задавило. Да что от этого? Журнал, что ли, закроется? Ну, что ж поделаешь. Человек смертен, и, как справедливо было сказано, внезапно смертен. Ну, царство небесное ему. Ну, будет другой редактор, и даже, может быть, еще красноречивее прежнего». Подремав немного, Иван Новый ехидно спросил у старого Ивана. «Так кто же я такой выхожу в этом случае?» «Дурак!» – отчетливо сказал где-то бас, не принадлежащий ни одному из Иванов и чрезвычайно похожий на бас-консультанта. Иван, почему-то не обидевшись на слово «дурак», но даже приятно изумившись, ему усмехнулся и в полусне затих. Сон крался к Ивану, и уж померещилась ему и пальма на слоновой ноге, и кот прошел мимо не страшный, а веселый, и словом, вот-вот накроется он Ивана, как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем. Иван без всякого испуга приподнялся на кровати и увидел, что на балконе находится мужчина. И этот мужчина, прижимая палец к губам, прошептал «Тсс». И тут начинается уже через главу диалог Ивана с мастером. О нем поговорим уже после новостей. У нас есть 3 минутки разобрать то, что мы сейчас с вами прочитали. Что здесь происходит? Итак, у нас Иван раздваивается. Вот этот переход от прошлой жизни в этом сне, в этом морке, к новой жизни. Тут даже Булгаков, если вы заметили, использует слово «ветхий Иван». Понятное дело, что это такая метафора перехода от Старого Завета, Ветхого Завета, к новому. То есть от подчинения закону, да, беспрекословно, как подчинялся Иван, к выстраиванию собственной морали, собственного облика нравственного, к пониманию того, что конкретно для тебя важно и не важно, что правильно и неправильно. И поэтому он по-другому смотрит теперь на Берлиоза, потому что Берлиоз теперь это не патрон, это не отец, это просто фигура, которую можно осмыслить, который оказывается не такой уж и важный и не необходимый, и вообще-то без него, оказывается, можно жить. Да? То есть Иван освобождается от земного башка, да? Такой уцли-пуцли, если хотите, освобождается для какой-то другой жизни, для высокой жизни, для духовной жизни, для какого-то сакрального измерения, в конце концов. Так? И происходит это в доме скорби. Происходит это, в общем, на краю жизни. Да? Что мы называем жизнью? Это мегаполис, это шум машин, гудки, трамвайные иконки, шум улиц и так далее. Да? Только в этой паузе, в тишине, казалось бы, на самом дне, где нету ни славы, ни денег, ни успеха, ни связей, Иван доходит до впервые, может быть, диалога с самим собой. И тут интересный момент, да, тут Иван как-то еще пытается ветхий побороть его, да, и вдруг он простые вопросы себе задает, а что я так волновался, ну, ничего такого, да, и потом он уже, видите, засыпает и говорит, да кто же я такой выхожу в этом случае, что это за вопрос, кто же я такой выхожу в этом случае, ну, это такой вопрос, а ты кто по жизни-то, да, ты что ты есть, ему ответ, дурак. И его это, он понимает, что это правда. Я же дурак просто. Да? А дурак — это очень интересная фигура. Мы о ней поговорим после новостей. Потому что дурак — это... Ну да, мы воспринимаем это как оскорбление, но ведь дурак — это форма шута. Есть игра «дурак». Что же человек, который проиграл в карты в дурака, он дурак? Сразу нет. Понимаете, он остался в дураках. Есть же такое выражение. Знаешь, что ты... То есть дурак — это, во-первых, не диагноз. Например, идиот, да, обзывательство — это диагноз. А дурак — не диагноз. Да, дурак — это человек, который оказался в оболганном положении. Которого он обманулся. Вот что. Он понял, что я был обманут. Ну что же, если тебя обманули, ты дурачок, да? Вот такой ты дурак. И он это увидел, понимаете? Сейчас новости и вернемся.
Сотворение кумира.
Да, я вот остановился на дураке. Даже посмотрел этимологию этого слова. Вообще, там к тому слову «сумасшедший», шут, юродивый, человек, который отказался от житейской мудрости. Вот что такое дурак, помимо всяких разговорных и оскорбительных коннотаций. Еще там есть слово «стремительный». То есть дурак, да, вот это правда. Это правда. И именно в этот момент, после того, как Иван видит эту правду о себе, является мастер. И глава следующая, на которую мы сегодня, в общем, пристальное внимание обратим с вами, называется «Явление героя». Напомню номер телефона, по которому можно написать: 967-103-5533. Я прочитаю вопросы и комментарии, которые вы оставили. Наталья из «Орла» со мной не согласна. Пишет: «Вы не правы, мастер меняется, испытания сломили его, поэтому света он не заслужил». Смотрите, Наталья, в этом смысле Маргарита меняется, потому что от мужа уходит. Но то, каким мастер был, это было в прошлом. То есть мастер об этом рассказывает как о прошлом. То, каким он в роман приходит, а мы находим его здесь сейчас в сумасшедшем уже доме, вот с этой точки он уже не меняется. Понимаете, да? То есть в динамике повествования самого с героем не происходит изменений. То же самое с Маргаритой. Поэтому я и говорю, что он не меняется. Дальше. Вот от неподписавшегося слушателя дофига вопросов про роман. Почему на балу мужчина во фраках, женщина голая? Что нехорошего в нехорошей квартире? Почему мастер не любил желтые цветы? Сдержит ли Иван Бездомный свое обещание, данный мастер? Это вы все в интернете можете найти. Вообще просто вбивайте ваш вопрос уважаемая радиослушательница, и находите мгновенный ответ. Я еще, слава богу, не превратился в Википедию. Вот. Мне просто было бы неинтересно отвечать на эти вопросы. Извините. Задайте вопрос из вашего интереса, а не из интереса человеческого, понимаете? А не из этого любопытства. Любопытство интернет вполне себе удовлетворяет. А вот Юлия из Республики Коми откликнулась на мой призыв поделиться своим ощущением от зимы. Юлия пишет: «Доброго вечера. Не постигаю. Вроде бы пандемия научила нас не торопиться, но нет, мы немилосердно гоним в шею в снегопад людей на работу, хотя есть дистанционный опыт. Я работаю в театре, и мы не переносим премьеру, вопреки всей загнанности постановочной части, боясь отчета в министерство. Не любим, не бережем, не заботимся и не думаем. Да здравствует спрут», пишет Юлия. Я не знаю, что такое спрут, ну, в смысле, это какой-то осьминог, какая-то фигура речи. Юлия, спасибо за ваш крик, мы его озвучили, услышали, разделяем всячески. Вот. Я на самом деле научился к себе прислушиваться, и даже если я теряю деньги, и даже если это неприятно для меня, но я не хочу идти на работу, я, Юлия, туда не иду. И мне потом от этого очень хорошо, а через пару дней деньги появляются откуда-то, откуда ты вообще не ждал. Вот. Потому что, знаете, карма говорит о том, что человек за свою жизнь заработать должен ровно столько денег, сколько он заработает. Не больше и не меньше. Поэтому можно себя загонять, не загонять. Ну, я понимаю, вы не про деньги вообще писали, Юля, да? Но для многих работа – цена именно заработной платы. Вот. Поэтому за это я не переживаю. Кстати, интересна еще одна деталь про эту кармическую историю с деньгами, что и на семью количество денег тоже одно. Поэтому если жена идет на работу, чтобы помочь семье зарабатывать деньги, просто муж не заработает той суммы, которую заработает жена. Вот. Think about it, как говорится. Мне кажется, так и есть. Во всяком случае, это снимает с работы необходимость именно работать ради денег, а подсвечивает другие ценности нашей жизни. Работать ради удовольствия, жить из какого-то опыта, интереса, общения с людьми, получения каких-то... Ну и так далее. Да. Ладно. Перейдем, собственно, к явлению героя. Появляется мастер. И глава называется «Явление героя». Это главный герой, конечно же, московской части. Да, ему отведено не так много места, кстати говоря. Тому же Коровьеву отведено гораздо больше места в романе. Но мастер – это фигура. Фигура большая, имеющая определенный стержень, не сатирическая и, конечно, метафизическая. Это фигура, связывающая, подобно Воланду, историю Христа и современную Москву 20 века. Так бывает. Так бывает, что некоторые люди, как вот писал Мандельштам в своем стихотворении «Век», кстати, у меня в планах есть сделать стихотворение кумира вот по этому стихотворению, да, двух столетий позвонки, да, удержать в себе, то, на самом деле, та миссия, которая выпала на поколение Мандельштама, Пастернака, Ахматовой, да, точно такая же миссия выпадает на мастера. Волею судеб, с Божьей какой, Божьей волей, да, он вынужден, да, это не вопрос уже даже выбора, быть связующим звеном между историей новозаветной и историей советской. Вспомните наш эфир, если вы его слышали, был очень хороший эфир, правда. Да я не вру, вы сами знаете, я всегда честен, по студенту Чехова. Хороший был эфир, правда? Да. Там та же самая история была, тоже новозаветная история про предательство Петра и про студента, который просто шагает по там картофельному, что ли, полю, встречает двух матрон. И вот тоже вдруг в какой-то момент вот это все связывается. Связывается вот та история и эта история. И вы знаете, нам часто говорят, мы не учимся на ошибках прошлого, история нас ничему не учит, вот там два раза наступаем на одни и те же грабли, или там про Германию, когда говорят, и так далее, и так далее. А возможно, что история нас может учить по-другому. Не вот буквально вот прямо, что, видите, французы проиграли немцам. Зачем еще раз с ними воевать? Я про времена Наполеона III, например, говорю, да, зачем еще раз воевать? Вот не научились вы, да? И на Первой мировой вы опять начали с немцами воевать, да? Вот ничего не понимаете. Не, а история как-то по-другому вот выражена. Может быть, не напрямую. Да, не наступай на эти грабли, а по-другому. Подобно тому узору, который описывает Чехов в «Студенте» и, ну, например, здесь Булгаков. Итак, явление героя. Неизвестный погрозил Ивану пальцем и прошептал «Тсс». Иван опустил ноги с постели и всмотрелся. С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос. Человек примерно лет 38. Это мастер. Абсолютно непритязательной внешности. Но важно, что это в явлении героя. Вообще слово «явление» очень сильное слово. Понимаете? Явление. А что такое явление? Явление – это проявление сущности. Буквально, проявление сущности. И он является и Ивану. И если продолжать наш с вами прошлый разговор об инициации Ивана, да, то есть вот сейчас он готов к тому, чтобы у него появился проводник. Подобно тому, как Данте готов к тому, чтобы его сопровождал Вергилий только тогда, когда он увидел себя заблудившимся в лесу. Только после того, как Иван понимает, что он одурачен, что он дурак, что теперь он с себя снял все побрякушки и лишние одежды, теперь он готов к новому путешествию. И поэтому проявление сущности, то есть мастер является той сущностью, которая проявляется в Иване. То есть видите, как интересно, мастер становится мастером только тогда, когда появляется ученик. Важный момент. Да, телефон, напомню, 967-103-5533. Пишите ваши вопросы, ваши комментарии. Сегодня мы говорим о мастере. Теперь о мастере, ну и об Иване тоже. Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись, таинственный посетитель осмелел и вошел в комнату. Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничный. На нем было белье, туфли на босу ногу, на плечи наброшен бурый халат. Пришедший подмигнул Ивану, спрятал в карман связку ключей и шепотом осведомился: «Можно присесть?» И, получив утвердительный кивок, поместился в кресле. «Как же вы сюда попали?» Повинуясь сухому грозящему пальцу, шепотом спросил Иван. «Ведь балкон — это решетки на замках». «Да? Решетки-то на замках», подтвердил гость. «Но Прасковья Федоровна, милейший, но вы рассеянный человек». Это отсылка к Прасковье Федоровне, который на форели был зван Фамусов. Помните, а мы же читали с вами «Горе от ума». Да, ладно, мы сейчас уйдем на короткую рекламу. Вернемся, не переключайтесь. Где?
Сотворение умира.
Ну что, продолжим. Вот несколько комментариев получил. Напомню, мы сегодня разыгрываем книгу от издательства СТ. Это сборник малой прозы Михаила Афанасьевича Булгакова, который называется «Морфий». Но там в эту книгу входит цикл рассказа юного врача. Я вручу эту книгу за самый интересный содержательный комментарий. Может быть, кто-то из вас смотрел одноименный фильм Алексея Балабанова «Морфий». Такой, ну, это, конечно, по мотивам Булгакова, не совсем точная экранизация, да это не важно. Это тоже по Булгакову фильм. Комментарии прочитаю. Я так понимаю, Яна пишет из Израиля. Поправьте меня, если Александр подписался, да. А нет, это Яна из Израиля, извините. Пишет Яна. Но карма – это не лоботрясничать, а действовать в соответствии со своей природой. Те мужчины, которые ленятся работать, совершают викарму. Он обязан действовать, чтобы прокормить себя и людей, зависящих от него, жена, дети, престарелые родители. Да, слушайте, Яна, ну тут я с вами согласен. Тут вот возникает вопрос. Может ли человек, который по природе своей лодырь, я не знаю, правда, что это значит, я буду пользоваться вашей терминологией, да, лоботрязничать, лентяй там, да, может ли он кармически быть создан, значит, человеком обеспеченным, то есть карма ему достаток какой-то обеспечивает, и он его не реализует. И кроме того, как на нем может висеть такая семья детей, жена, престарелые родители, которых он должен кормить? Тоже такой интересный вопрос. Я к тому, что мне кажется, что в большинстве случаев, может быть, за редким исключением, все-таки человек это реализует, доколе ему даны такие возможности. Окей, ладно, оставим это, наверное, на стороне. Александр из Москвы пишет: «Добрый вечер. Дурак – это дословно в славянских языках «дурак другой», то есть не похожий на основную массу. Тоже не хожу на работу, если что-то не так. Плохое настроение, погода или культурное волонтерство. Сегодня ездил выступать в социальный центр. Мастер – это собирательный образ непокорности и определенной свободы». Никогда о таком не слышал, Александр. Расскажите поподробнее. Это, надеюсь, это какая-то секта? Я люблю секты. Это очень всегда интересно и захватывающе. Сергей из Иваново пишет: «Артем, насчет зарплаты, вы живете в каких-то своих московских реалиях. В провинции все гораздо проще и жестче. Люди работают ради денег в большинстве своем». Сергей, я не знаю. Моя жизнь вот заведена так, и даже когда я работал и очень тяжело жил, я согласовался со своими принципами. Не то, что принципами, я шел за собственным сердцем. Вот. Я могу только руководствоваться собственным опытом. То, что у других людей может быть иначе, наверное, может быть иначе. Тут моя история не про то, что нужно пренебрегать деньгами и так далее, а о том, что желательно жить по сердцу. Хотя, конечно, наверняка, Сергей, вы мне сейчас скажете, что просто обстоятельства вас заставляют жить не так, как вы хотите, правильно? Ну, тут уже это ваш... Это вопрос, знаете, живете вы во лжи или не во лжи, это уже ваша личная история, вот в чем дело. Я вам ничего не могу и не буду доказывать, потому что я не имею на это никакого права. Вот, знаете, на самом деле есть масса причин что-то не делать или что-то оправдывать, потому что как мы не парадоксально устроены, мы очень лелеем свою невозможность иметь что-то, что мы хотим, или быть чем-то, чем мы хотим. Так уж мы устроены. Часто. Елена из Костромы пишет: «Кажется, что вся литература создана для того, чтобы подобные Артему могли проповедовать. Забавно слушать, как волею судьбы или по чудесному проявлению появляется мастер. Разве не волю Булгакова? Рассуждаем не о действительности существовавшей истории с персонажами, а вымысле автора. Какой в этом смысл, что он подразумевает и так далее, и так далее». Елена, я не раз говорил, что моя передача – это чистое фантазерство. Это же так. Я читаю текст, у меня рождаются какие-то ассоциации, так? Какое-то представление, какая-то мысль. Я думаю, а что если вот так? Или вот так? И на самом деле гораздо важнее не что написал автор. Гораздо важнее, что мы в этом можем прочитать. Даже если текст совершенно о другом. Вот что мне кажется важным. А почему это важно? Потому что через фантазерство мы можем выйти на какие-то важные для нас вопросы. Не правда ли, ну, во всяком случае, мне так кажется, гораздо важнее и интереснее выйти на критические вопросы, да, которые помогут понять себя, чем доискаться, докопаться до истины, что хотел сказать автор, если это уж для вас так важно. Мне это мало интересно, что на самом деле хотел сказать автор. Мне гораздо интересней, что я могу понять про себя самого через это произведение. Потому что автор на самом деле зачастую даже не знает, что он хотел сказать. Самый яркий пример, который я люблю приводить, это роман «Преступление и наказание» Достоевского. Изначально это был роман, который назывался «Пьяненький», он про алкоголизм хотел написать. Ну, вообще, про то, как алкоголь разрушает социальную среду и так далее. А вот вышло, понимаете, «Преступление и наказание». Что хотел сказать автор? Как говорил Блок, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос, его спрашивали: а почему в белом венчике, почему Иисус Христос? Знаете, что им сказал Блок Елена? Он сказал: я не знаю. Позволим ли мы Блоку это? А мы вот можем пофантазировать, почему там Христос. В следующем году я обязательно сделаю эфиры по 12 блока. Два. Скорее всего, в записном формате. Я вот поэму, поэзию предпочитаю записывать. Так, Александр говорит, что это не секта, просто ансамблем танцуем и поем, радуем людей. Александр, похоже на секту, вы знаете. Да. Комментарий из Волгограда. Есть мнение, что все произведения — это плод воспаленной фантазии сумасшедшего бездомного. Все произведения подобны всему миру во сне у Будды. Ну, ради бога, да. На самом деле... Это, знаете, как жизнь, сон или не сон. Какая разница, если я продолжу жить эту жизнь так, как живу? Правильно? Вернемся после новостей. 967-103-5533.
Сотворение умира.
Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков. Мы говорим о романе... Михаила Афанасьевича Булгакова. Кстати, я тут впервые обнаружил, что Михаил Александрович Берлиоз с теми же инициалами, что и Булгаков, МАБ. И жена Замятина называла Булгакова «мой милый МАБ». Это так, замечание про Берлиоза. Я просто, вы знаете, аллюзия, реминисценции, все эти не разбираю, их очень много в романе. Конечно, когда текст так долго пишется, эти узоры сами вырисовываются. Это, если есть много любопытства, найдете в интернете, где угодно. Вот, да, я говорил, кто с вами в эфире, или еще не говорил. С вами Артем Новиченко в эфире. Подписывайся на мой телеграм «Говорящий тростник». Там я пишу что-то интересное. Вот, например, ночью про Юнга опубликовал интересное. Одну вещь. Про внутреннее и внешнее. Так, мы остановились на чтении главы под названием «Явление героя». 967-103-5533. Ваш номер. Наш номер для ваших сообщений. В конце эфира я за самый интересный вопрос или комментарий вручу сборник ранней прозы «Записки юного врача» Михаила Булгакова. Мы продолжим наше чтение. Но сперва я прочту несколько ваших сообщений. Значит, Юлия из Коми мне отвечает: «Артем, благодарю, странно, что не считали аллюзию со спрутом, потому что этот образ болезни мастера и само слово появляется на протяжении всего романа. Вспомните, спрут – удушливая атмосфера, которая царит в обществе, которая доводит нас до сумасшествия. Но пока в нас побеждает разум, пока мы умеем ценить свое время и наплевать на некомпетентность, на неустройство, на деньги и прочее, учимся жить счастливо или счастливо. Юлия, мне кажется, в нас побеждает в этом случае не разум, а голос сердца, а разум всегда... наоборот. Разум, он за рациональность, за выживаемость. Нам кажется, если больше денег, то выживаемость будет лучше. Николай из Кургана пишет: «Добрый вечер, Артем. Добрый вечер, Маяк». Какое настроение хорошее, Николай. Николай пишет: «Я тоже так считаю, что нет смысла гадать, что подразумевал автор. Вообще бесполезное занятие. Ну, невозможно залезть в голову другого человека. В конце-то концов, вот что хотел сказать Лев Толстой 15-летнему школьнику в романе «Анна Каренина». Да 100% совсем не то, что он сказал 40-летней женщине». Так пишет Николай. Анатолий из Красноярска пишет: «Добрый вечер, Артем. Спасибо за программу и телеграм-канал «Говорящий тростник». Ей-богу, Анатолий так написал. Ничего не придумываю». Альбина подтвердит. «Какая экранизация, по вашему мнению, наиболее удачная, и какой исполнитель сегодня более подходящий подходил бы под образ мастера?» Ой, какой хороший вопрос, Анатолий. Мне как режиссеру, можно сказать, этот вопрос. Я, честно, я смотрел две экранизации. Третья уже вышла, вот сейчас же вроде как в этом году. Вышла третья уже, Альбин, нет? Не вышла еще, скоро выйдет, да. Я смотрел фильм 90-х годов, который показывали в кинотеатре лет... 12-15 назад. И я смотрел, конечно, сериал. Есть еще какие-то экранизации «Мастер и Маргарита»? Я не знаю. Сериал неплохой. Я на прошлой неделе рассказывал, кажется, о своих впечатлениях. Какой бы актер подошел... Вы знаете, я... Мне надо подумать на роль мастера. Я подумаю. Хорошо, Анатолий? Это сложный вопрос для меня. Дальше, вот еще один вопрос от радиослушательницы, которая много-много вопросов сыпет. С каким романом можно сравнить «Мастера и Маргарита»? А зачем его с каким-то романом сравнивать? Это что вам даст? Александр, так, да, «Явление героя», глава. «Как же вы сюда попали? Решетки-то на замках, да». Иван спрашивает: «Раз вы можете выходить на балкон, то вы можете удрать или высоко?» «Нет», – твердо ответил гость, – «я не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, что мне удирать некуда». И после паузы он добавил: «Итак, сидим?» «Сидим», – ответил Иван, вглядываясь в карие и очень беспокойные глаза пришельца. Да, тут гость вдруг встревожился. Ну, вы, надеюсь, не буйный? А то я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилия и всякие вещи в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик. Будь то крик страданий, ярости или иной какой-нибудь крик. Успокойте меня, скажите, вы не буйный? Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил, мужественно признался преображенный поэт. Преображенный, видите, это важное слово. Основание, строго спросил гость. Да, признаться, без основания, сконфузившись, ответил Иван. Безобразие, осудил гость Иван и добавил. А кроме того, что это вы так выражаетесь, по морде засветил. Ведь неизвестно, что именно имеется у человека, морда или лицо. И, пожалуй, ведь все-таки лицо, так что знаете ли, кулаками нет. Уж это вы оставьте и навсегда. Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился. Представляете, что происходит? Абсолютно неизвестный человек общается с другим, который только что в морду врезал, который не отрицает, что он буйный, который говорит так, что ему вообще знакома жизнь улицы, и находится другой человек, незнакомец, который говорит ему, что это безобразие. И вообще оставьте это, и что это такое? И как Иван на это реагирует? Никак, он это выслушивает. Отчитав таким образом Ивана, а кого отчитывают? Отчитывают неофита. Отчитывают ребенка, да, отчитывают того, кто не способен, того, кто провинился на самом деле, да. Профессия, то есть он как на допросе вообще. И тут, конечно, у Ивана, Иван в двоякой ситуации оказывается. Точнее, два Ивана, о которых мы чуть ранее говорили, оказываются в двоякой, знаете, как... Раздвоение Ивана, и на него, с одной стороны, какой-то сумасшедший, с другой стороны, а не КГБшник ли это? Вопрос такие задает, да? Основание, да призна, да? Профессия, поэт, почему-то неохотно признался Иван. Пришедший огорчился. Чему он огорчился? Вот как вы думаете? Тому, что он поэт, или тому, что Иван признался неохотно? Ответ такой. Ох, как мне не везет, воскликнул он, но тут же спохватился, извинился и спросил. А как ваша фамилия? Бездомный. Эх, сказал гость, морщась. А вам что же, мои стихи не нравятся? С любопытством спросил Иван. Ужасно не нравятся. А вы какие читали? Никаких я ваших стихов не читал. Нервно воскликнул посетитель. А как же вы говорите? Ну что ж тут такого, ответил гость. Как будто я других не читал. Впрочем, разве это чудо? Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами. Чудовищные! Вдруг смело и откровенно произнес Иван. Не пишите больше, попросил пришедший умоляюще. Обещаю и клянусь, торжественно произнес Иван. Клятву скрепили рукопожатием, и тут из коридора донеслись мягкие шаги и голоса. Кстати, какой удивительный диалог. Я его очень люблю, я вам честно скажу. Иногда мне говорят: Артем, скажите, когда будет передача по Айн Рэнд? Атлант расправил плечи. Я говорю: никогда. Мне говорит: почему? Вам не нравится? Я говорю: ужасно не нравится. И потом люди со мной начинают обсуждать эту книгу. Или просто. И я объясняю, почему мне эта книга не нравится. А потом я говорю: вы знаете, я ее даже не читал. И мне говорят: как же, Артем, вы говорите, что книга вам не нравится, если вы ее не читали? Ну так и вот я привожу в пример этот диалог на самом деле. Потому что не обязательно что-то пробовать, чтобы понять, что тебе это не нравится. Понимаете? Я, например, не ем грибы. Я не ем грибы. Я с детства никогда не ел грибы, да? Мне может сколько угодно давать попробовать. Зачем, если я не люблю? Я не хочу. То же самое с Айн Рэнд. Понимаете? И много еще с чем. Или там, ты слушал новый альбом такого исполнителя? Ну, я слышал про исполнителя, но альбом не слушал. А ты послушай. Я говорю: это можно не слушать? Мне говорят: что значит можно не слушать? Я говорю: ну, если я не послушаю, то что-то случится? Мне говорят: ничего не случится. Я говорю: тогда зачем слушать? Понимаете? Тут еще, на самом деле, этот монолог, а это монолог булгаковский в некотором смысле, потому что это мысли Булгакова, озвучены его героями. Булгаков же ведь сам стихов не писал. Один из редких русских писателей, который не писал стихов. Даже Гоголь, у него есть поэма «Ганс Кюхельгартен», да? Достоевский писал стихи самой императрице, благодаря этому его с каторги вытащили. Толстой, и тот писал стихи. А Булгаков не писал стихов. Почему? Он говорил: а зачем писать стихи, если Пушкин писал стихи? Конечно, это в каком-то смысле однобокая позиция. Но с другой стороны, если ты не чувствуешь в себе сил писать стихов, ну пусть не лучше Пушкина, но какие-то не похожие на Пушкина другие, но такие же какие-то, понимаете, да? То есть имеющие какую-то мощь. Ведь Булгаков был знаком с современными поэтами, и он их не презирал, он понимал, что есть большие фигуры, да? Но он-то так не может писать, зачем тогда писать стихи? Я могу писать прозу, и Булгаков писал вообще-то отличную прозу. Тут то же самое. Иногда... Ну да... Часто думают, это снобизм. Да нет, слушайте, я не обязан делать эфир по НН, потому что я не хочу. Мне не нравится, правильно? Логично. Я же не запрещаю никому, пожалуйста. Ну, на самом деле, тут есть некое злорадство. Я люблю сцену из сериала «Футурама», где, в далеком будущем в коллектор спускаются там Бендерс, я не помню, как главного героя зовут этого курьера, и они идут-идут, и, там библиотека в коллекторе. А там вонь, крысы, все. Они заходят, там одна книга стоит. Атлант расправил плечи. Вот, мне кажется, это самое точное описание. Потому что, мне кажется, это опасная книга, на самом деле. Она вредная. Она вредная, подобно трилогии Драйзера. Но трилогия Драйзера имеет хоть какой-то взгляд на себя со стороны. Драйзер писатель глубокий, на самом деле. А «Атлант расправил плечи» — это книга о том, что тебе тяжело и одиноко, но ты совсем справишься сам. Это мир без Бога, понимаете? Видите, сам того нехотя, да, все равно про этого «Атлант расправил плечи» говорю. Хотя вы можете меня не слушать, ведь я книги не читал, значит, я не уполномочен. Знали бы вы, сколько я всего рассказываю людям о том, о чем не имею точного представления. И на самом деле оказывается, что нет в этом никакой проблемы. Есть какая-то интуиция. И вот с помощью интуиции, я не знаю, я вам рассказывал, как я экзамен сдал на третьем курсе. Мне кажется, я в эфире с Владом рассказывал. Там была такая история, мне выпал билет по английскому романтизму, стихи Шелли, а я вообще этого Шелли не читал. И что-то там я с какое-то стихотворение мне подсказали. Все подсказали. Там что-то утес, скала, что-то птицы, волны. Ну, я сажусь сдавать этот экзамен. Первый билет мне повезло, я читал собор Парижской Богоматери, ровно половину, и по половине меня спросили. Так вот получилось. А второй про Шелли. Ну, я что-то рассказываю, говорит, хорошо. Артем, ну вот скажите, вот это стихотворение, вот, да, что там происходит? Я думаю, ну, что там может происходить? Я начинаю фантазировать, что там происходит. Он говорит, прекрасно, спасибо, все верно, 5, все. Оказывается, не обязательно все читать, понимаете? Оказывается, можно дофантазировать, доделать, оно так и получится. Так оно и есть. Это игра, это жизнь. Сколько людей запрещают себе играть, запрещают себе флиртовать, запрещают себе, я не знаю, вот, например, одна моя знакомая, она работает, ничего, что я, у меня лирическое отступление, это просто интересная история. Одна знакомая, да, вот, она работает в офисе, в большой корпорации, да, и она себя держит. Ну, то есть, серьезный человек, понимаете, да? И она от этого страдает, потому что не может расслабиться. Я говорю, слушай, начни играть. И она как-то сказала, у нас там есть смежная комната. Я говорю, слушай, а ты можешь просто в разговоре с каким-нибудь коллегой сказать не смежная комната, а снежная комната? Она говорит, нет, это я не смогу. То есть это тяжело. Да, вот... А у меня целая радиопередача. Можете со мной вместе. Подсоединяйтесь, подключайтесь, фантазируйте. 967-103-5533. Пишите. Так вот. Вернемся к Булгакову, да? И вот этот разговор, он о том, что на самом деле человеку не нужно знать все и читать все, и делать все, и смотреть слово пацана, или слово пацана называют сейчас культовый сериал, это не обязательно. Мы живем в мире, где мы повернуты на Zeitgeist. Zeitgeist — это дух времени, буквально переводится с немецкого, да, и вот сейчас культовый сериал «Время», слово пацана, да, и все его смотрят, говорят, Артем, надо, мне жена говорит, давай посмотрим, я говорю, слушай, ну, мы еще этот сериал не смотрели, ну, а что случится, если не посмотрите? А ничего не случится, вот все в том-то дело. А что случится, если вы один день новости не почитаете? Ничего не случится. Вы не верите мне, может быть, я уже полгода не читаю новостей. Я новости узнаю, когда прихожу на радио «Маяк», иногда мне что-то рассказывает Влад, еще мой друг, еще и жена, и то. И как-то я как-то справляюсь, честно говоря. И то же самое с искусством. Не обязательно ах, уфицы, уфицы. Да бог с ним уфицы. Висит там этот да Винчи. Не видели вы этого да Винчи. И на самом деле от вас не убудет. Увидите да Винчи, слава богу, прекрасно. Да, откройтесь да Винчи. Невероятно, невероятно. Понимаете, да, я о чем? О том, что вот как же вы не читали моих стихов? А зачем? Я же без твоих стихов жил всю свою жизнь, дорогой мой Иван Бездомный. Прожил, и от меня не убыло. Поэтому я... А если бы ваши стихи были настолько невероятные, настолько великие, то я бы, наверное, их услышал как-то. Как-то они бы меня достигли. А если не достигли, значит, и не нужно. Понимаете, логика простая. В конце концов, вы слушаете эту радиопередачу. Как бы вы вообще ее откопали? Ладно, одно еще дело, если вы всегда слушали радио «Маяк» вечером по средам в 9. И, ну, вы же, наверное, в большинстве своем щелкали передачи, кто-то посоветовал или в подкаст услышали. Ну, как-то вы здесь очутились, правильно? Вы можете кому-то сказать, а ты слушаешь «Сотворение кумира»? А вам скажут, что, зачем, какое «Сотворение кумира»? Вы скажете, как, это нельзя не слушать. Слушайте, ну если человеку не попало в его оптик, в его туннеле нет «Сотворения кумира», понимаете? Значит, можно ему не слушать. Но если вы уже рассказали, то это уже в его туннель попало, и тут уже и он сам выбирает, слушать или не слушать. Вы мне прислали 25 сообщений, пока я говорил. Что мне теперь с этим делать? Ладно, у меня хорошее настроение, честно говоря. Вся моя усталость улетучилась. Я дальше прочитаю, смотрите. Тут важно, что не пишите больше, обещаю и клянусь, торжественно произнес Иван. Тут очень важны ремарки, потому что с любопытством спросил Иван. Раз. Вдруг смело и откровенно произнес Иван. Торжественно произнес Иван. Вы видите, какие ремарки к его репликам? В нем гость этот, да, мастер, мы пока не знаем его имени, рождает любопытство, потом смелость и откровенность, а потом торжество. Торжество над чем? Человек клянется не делать то, что любил и делал, и от этого испытывает торжество. То есть это настолько истинное действие, а точнее уже не деяние. Понимаете? То есть даже то, что он писал стихи, было ложью. И от этого чувства торжества. Ведь не так часто это слово мы используем торжественно. Ну, если только это не тост. Тут нет тоста. Клятва. Клятва. Что такое клятва? Это значит, что после этой точки все будет уже по-другому. Это слово. Хорошо, слово пацана. И потом они... скрепляют это рукопожатием. Ритуальный элемент. Вообще, тут очень много масонских всяких деталек. В это тоже не будем углубляться. Нас это не так интересует. У нас сотворение кумира, а не сотворение, а не раскрытие секретных кодов. Шипнул гость, заглянул Прасковья Федоровна. Да-да-да-да-да. А Пушкина ругает, на чем свет стоит, и все время кричит: «Куролесов, бис, бис», — говорил гость, тревожно дергаясь. А, успокоившись, он сел, сказал: «А впрочем, бог с ним», и продолжил беседу с Иваном. «Так из-за чего же вы попали сюда?» «Из-за Понтия Пилата», — хмуро глянув в пол, ответил Иван. «Как?» — забыв осторожность, крикнул гость и сам себе зажал рот рукой. «Потрясающее совпадение! Умоляю, расскажите!» И тут удивительный узор. Кто такой Понтий Пилат? Вот в вашей жизни Понтий Пилат играет какую-то роль? Вряд ли. Так? Тут сталкиваются два человека с удивительным узором. Вот подобно встрече мастера и Маргариты, о которой мы уже в следующий раз будем говорить, когда они друг друга на самом деле узнают. Ну, вы знаете, вообще-то влюбленность, она обычно так и бывает, что ты провел с человеком пару часов, пару дней, а тебе кажется, что ты с ним знаком очень давно. Для меня, на самом деле, это одно из доказательств существования перерождения и метампсихоза. По-другому я не могу это объяснить. Я просто помню свои первые, там, первые дни, недели, месяцы знакомства со своей нынешней женой. Это удивительное совпадение каких-то узоров. И тут такая же история. Два незнакомца говорят так, и как будто бы у них есть какая-то связь. Более того, скрепляют, уже клятвы скреплены, рукопожатием. Понимаете, что происходит? Происходит, что, как событие происходит. Одно из важнейших событий Ивана происходит с человеком, с которым он знаком 5 минут. А потом происходит чудо. Они оба оказываются в одном месте, в очень странном месте, в сумасшедшем доме, по причине совершенно нерациональной. Эта причина называется Понтий Пилат. Очень странно, да? Ну и, собственно, Иван рассказывал, да, рассказал эту историю, и их узор приобретает особый смысл. Мы к нему вернемся уже после новостей. 967-103-5533. Но сперва я прочитаю ваши комментарии. Сегодня мы разыгрываем книгу «Записки юного врача» и «Морфий» Михаила Булгакова. Пишите.
Сотворение умира.
Постараюсь скоренько пробежаться по вашим комментариям. Анатолий, я подумал над вашим вопросом по поводу того, кто мог бы исполнить роль мастера в фильме. Я вообще очень мало знаю русских актеров, как ни странно, но я думаю, Борисов подошел бы под эту роль. Мне кажется, он почти под все роли почти подходит. Вообще хороший актер, на самом деле. Дмитрий пишет: «Спасибо вам, очень удивительно слушать ваш поток мыслей, переосмысливать и спорить внутри себя мысли. Это то, что никогда и никто у нас не отнимет. Еще раз спасибо, Дмитрий из Петрозаводска». Лера из Ростовской области: «Добрый вечер, Артем, а поделитесь, есть ли в вашей жизни среди известных вам людей такой вот мастер или бездомный?» Мастеров никогда не было, и я не знаю, когда будет и будет ли. Не обязательно, наверное, случится. Хотя я разные мнения на этот счет слышу. По поводу бездомных, я думаю, их достаточно много в моем окружении. И кому-то удается помочь. Татьяна: «А какого бы персонажа из романа «Мастер и Маргарита» сыграл бы в экранизации Артем Новиченков, если бы такая возможность предоставилась? И у какого режиссера?» Ну, я не знаю, надо под типаж подбирать. Можно пофантазировать, взять какого-нибудь серьезного режиссера, например. Да и не забывайте, я не люблю этот роман. Не очень хочу с ним связываться вообще, понимаете? Я не фанат «Мастера Маргариты» вообще никакой. Вот. Меня иногда спрашивают: «А как же вы вот читаете лекции там про великого Гэтсби, а он вам не нравится?» Да вообще-то спокойно, потому что в чем проблема-то? Одно дело вызывает отвращение, не то что отвращение, а просто неинтересно, да? Другое дело, что просто этот роман уже перестает мне отвечать на какие-то мои внутренние вопросы уже давно, на самом деле. Хотя для «Сотворения кумира» я достаточно изменился, чтобы в этом романе сейчас находить такие вещи, на которые раньше не обращал внимания. Поэтому я, может, подумаю, Татьяна, попозже отвечу. «Артем, на что я могу повлиять, если Аннушка уже пролила масло?» Антон, не надо ни на что влиять. Вот, просто не ходите возле железных дорог и трамвайных путей. «Добрый вечер, Артем», пишет Максим из Челябинска. «А можно сделать забег вперед и пофантазировать о судьбе Ивана после финала романа?» Можно, Максим. «Мне кажется, — пишет Максим, — что бездомный после перенесенного мог бы стать преподавателем или тихим ученым, но наследником мастера все равно бы не стал и заметных текстов бы не оставил». Ну так мы знаем, что с ним стало после финала романа, потому что он есть в эпилоге, если уж на то пошло. Понимаете, Иван завершил свое путешествие в этом смысле, то есть он выбрался из лжи и ушел в историю, потому что, если завершать историю Ивана-то, да, потому что он понял, что в этом мире, вот в конкретно этой исторической точке, как и Булгаков, да, он понимает, что он как бы жить он не может какой-то иной жизни, кроме как некой скопической жизнью. И только внутренней духовной жизнью возможно жить в такие времена, как кажется Булгакову. Я с ним в этом смысле не согласен, например. И поэтому Иван занимается историей. Он уходит туда и занимается какими-то духовными исканиями. Я думаю, что из Ивана вышел бы неплохой подмастерье алхимика, доколе бы в Москве сталинской были алхимики. А это очень интересный сюжет. Я прочитал такой роман про алхимика в сталинской России. Это было бы очень интересно. Про какого-нибудь Фулканелли, да, вот жил бы он не в Европе, а в России. Вот это было бы интересно. Но Фулканелли жил не в России. Если вы не знаете, кто такой, загуглите. Это последний великий алхимик, который смог создать алхимический камень. Настасья из Чуваш пишет: «Я тоже, как и вы, не люблю пробовать то, что не хочу». А, это Варя. Варя из Кугеси. Варя, привет. Правильно, Варя. Варя наша верная радиослушательница. Дмитрий из Карелии. Амарян Петросян, дом, в котором стоит обсудить, на ваш взгляд? Я думаю, что можно обсудить. Книга хорошая, но я ее не читал. Но знаю про книгу много, и она хорошая. Комментарий от Марины из Северной Осетии. Добрый вечер, Артем. Хочу вставить свои 5 копеек в ваш со слушателем диспут, так как убеждена, что человек в любых обстоятельствах всегда выбирает наиболее оптимальный вариант действий. Все рассуждения об ошибках и неверных решениях – плод нашего эго. Одни смотрят свысока на тех, кто не дерзнул, слишком приземлен и так далее. Другие думают о себе вчерашнем в превосходной степени. Якобы тогда надо было все-таки сделать то-то, я бы смог. Не смог бы, иначе именно так бы и поступил. Трудно иногда принять свой путь – это социальное. Но понимание своего и чужого пути – не осуждение, по-моему, но и чистейшее проявление любви в широком смысле. Марина, абсолютно с вами согласен. И я в очередной раз озвучу то, что мы с женой друг другу говорим, что каждый живет так, как может, в силу своих возможностей на самом деле. И я в это верю, я в этом убежден. Если человек себя экономит в чем-то, значит, он по-другому не может. А кто-то живет и горит, и по-другому не может, и должен гореть. А кто-то горит и сгорает. И в этом смысле я, ну... Я согласен с Леонидом Тальписом, с которым я об этом говорил в коридоре. Я спросил, как вам кажется, на сколько процентов человек может повлиять на собственную судьбу? Он говорит, максимум на 20%. В редких случаях, с редкими людьми, у них удается на 40%. Но не более того. И, честно говоря, я склонен с ним согласиться. Цифры могут варьироваться, но они вполне себе реалистичны. Это мое мнение. Екатерина из Москвы пишет. Артем, добрый вечер. Скажите, эфир по мастеру в декабре в преддверии Рождества или совпало? Совпало? Совпало. Но главный вопрос хотел задать не этот. Я пропустила, может быть, но ведь эфира по главам с Иешуа и Пилатом вроде не было. Было, Екатерина. Было. Причем были отменные. Отменный был эфир. Почему? Самое интересное у Булгакова то, что ему был интересен Иешуа как личность, как человек, как исторический, а не только религиозный персонаж. В конце концов, по сути, это немногие романы в мировой литературе, где Иисус выступает как человек. Согласен. Был эфир и было об этом в эфире. Сергей пишет из Германии. Насчет чтения, Артем, самое главное, чтобы оркестр не урезал марш. Не урежет, надеюсь. Александр пишет. Секта — это учение. Мы никого не учим, просто радуем. В 90-х по центральному телевидению был польский сериал. Очень смешной, самый близкий к моему осмыслению «Мастера». Чего? Так и не понял из книги фильмов. Я скажу, про что «Мастер», может быть, даже не сегодня, а через неделю, мы продолжим разговор о «Мастере» и о «Маргарите». Гульсина из Башкортостана пишет. Невозможно вас слушать. О чем вы вообще? Зачем вам целая радиопередача? О том, что читать не обязательно, но можно про это поговорить? Вы живете в стране, но новостей не читаете. Это доблесть? Я разве говорил, что это доблесть? Я просто с вами поделился, что новостей не читаю и нормально справляюсь. И да, можно не читать и обсуждать. И нет в этом никакой проблемы. А можно читать и не обсуждать. И тоже никакой проблемы нет. Иван из Свердловской области пишет. Про игры я могу в деловом разговоре сказать вместо теоретически. Ах, Иван. Ольга задает... Вообще пишет замечательный комментарий. Добрый вечер, Артем. Ольга из Санкт-Петербурга. Спасибо за вашу трактовку романа. Мне очень интересно узнать именно ваше видение, впрочем, как и всего остального, что вы обозреваете. Когда мастер отчитал Ивана, мне подумалось, что проводится аналогия с отчиткой священника, после чего Иван стал спокойным и безмятежным. Как будто злые духи покинули его, и он наслаждался общением с мастером. А я вам прочитаю комментарий Натальи из Орла, который она написала несколько эфиров назад, а я распечатал с собой насиловать. Эти дни долгие зимние. «Семья Булгакова родом из Орла», пишет Наталья. «На Орловщине до середины 20 века церковного причта, чтеца, толковавшего писание по праву, данному Богом и людьми, называли мастером». Вот так. И в этом смысле, Ольга, вы абсолютно правы. Алла пишет. «Индусы говорят, что знание приходит только к тому, кто готов принять или понять его». Правильно говорят. А Анастасия пишет. Здравствуйте, Артем. Не дозвонилась, поэтому пишу. Благодарю вас за ваши эфиры и за телеграм-канал. Насчет легкости, игривости и того, что все знание обязательно, полностью согласна. Я сейчас как раз прохожу одно обучение, где учусь жить легче, проще, при этом не инфантильно, а по-взрослому. Анастасия из города Борисоглебск, Воронежской области. И да, все знать невозможно. Спасибо, Анастасия. Марина пишет: вы знаете, такие совпадения и узнавания чаще всего происходят с довольно отталкивающими личностями и намного реже с приятными. А вот это интересный узор, Марина. Я понял, о чем вы говорите. У меня на самом деле не так. Но узнавание же ведь происходит еще и некоего узора собственного внутреннего, да? И я с вами, конечно, не знаком, Марина, но то, что я слышу в ваших комментариях, в ваших сообщениях, ваша тень, она крайне не проявлена для вас. И, возможно, именно это побуждает отзеркаливание отталкивающих личностей в вашей оптике. Александр пишет: мастер — это тот, который хорошо знает свое дело и может научить других. Почему Ивана нельзя назвать мастером? А какое у него дело? Какое дело у Ивана? И мастером Иван — это максимум Говинда, но не Сиддхартха. То есть Иван может пойти за учителем, но никогда им не станет. Вот в чем дело. Не всякий ученик становится мастером, то есть учителем. Татьяна: если влюбленность с первого взгляда — это результат перерождений, влюбленные уже когда-то были влюблены друг в друга в прошлых жизнях, то как же они полюбили в первый раз? Ведь когда-то же была самая первая прошлая жизнь. Я не столько говорил про влюбленность, я говорил про влюбленность как про пример. Я говорил про узнавание. Что узнавая, вот это, знаете, узнал сразу, да, и в рассказе Чехова о любви есть это много где есть. Вот это момент узнавания, и режиссеры это схватывают. Вот этот момент: узнал ее, а я никогда не видел, да? И мы называем это любовь с первого взгляда. А как это начинается, я не знаю. Я думаю, никому не ведомо. Мы не знаем, да, начало мира. Когда будет про попрыгуню чеховскую? Вы как-то обещали, Александр из Уфы. Будет обязательно, Александр, это точно. Я в последнее время о ней думаю. Доделаем это дело, примемся за новое в 24-м уже году. Так, пора уходить на короткую рекламу. И вернемся, надо будет подвести какие-то итоги.
Сотворение умира.
Пока не забыл, сразу же скажу, что книгу я хочу вручить Ольге из Санкт-Петербурга за ее замечательное, подмеченное свойство диалога или характеристику диалога мастера и Ивана. Ольга, с вами свяжется наша редактор Альбина, расскажет, когда и как можно будет получить книжку. Я еще успею кое-что обсудить. Несчастный поэт. Ну, в общем, ему Иван рассказал историю про патриарши, все дела. Несчастный поэт, говорит мастер: но вы сами, голубчик, во всем виноваты. Нельзя было держать себя с ним столь развязно и даже нагловато. Вот вы и поплатились. И надо еще сказать спасибо, что все это обошлось вам сравнительно дешево. Да кто же он, наконец, такой? Возбуждение, потрясая кулаками, спросил Иван. Гость вгляделся в Ивана и ответил вопрос: а вы не впадаете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные. Вызова врача, уколов и прочей возни не будет? Нет, нет, воскликнул Иван. Скажите, кто он такой? Ну хорошо, ответил гость и веско и раздельно сказал: вчера на патриарших прудах вы встретились с сатаной. Иван не впал в беспокойство, как и обещал, но был все-таки сильнейшим образом ошарашен. Вот это очень важно, понимаете? То есть я при этом человеке не могу терять над собой контроль. Я про Ивана говорю, да? Вот в присутствии этого человека. То есть это как Данте перед Вергилием чувствует стыд, что он оказался в этом лесу и что он испытывает трусость. И ему перед Вергилием стыдно. Понимаете, что такое фигура мастера, что такое фигура учителя? Это как история Бекхэма и Фергюсона. Ну, тренер сэр Алекс Фергюсон, тренера Манчестер Юнайтед, Дэвид Бекхэм играл за Юнайтед, и он как-то постригся, сделался новомодную прическу, приходит на тренировку и надел шапку. Ну что, ему стыдно немножко было за то, что он такую одиозную прическу. Ему сэр Алекс Фергюсон говорит: а что ты в шапке снимай? Тот снимает, Фергюсон смотрит, быстро сбрил. И Дэвид Бекхэм пошел сбрил. Какой угодно, суперзвезда, миллионные контракты. Есть мастер. Понимаете, да? Вот что такое фигура мастера. И мне кажется, в той реальности, в которой мы живем, мы эту фигуру утратили, да, в обществе этих мастеров нет, то есть там в корпорации вы можете кого-то назвать мастером или на вашей работе есть ли мастер? Если это еще работа связана с ручным трудом, да, там может быть мастер. Он может мотоциклы делать, как в книге Пёрсига «Дзен или искусство ухода за мотоциклом». Мастер может быть в разных сферах, да, но мы тянемся к этим мастерам, и поэтому появляются инфо-цыгане, появляются там коучи, тренеры и так далее. Но это не мастера, понимаете разницу, да? Потому что мастер — это такая фигура метафизическая. И, возможно, только для вас одного. Окей. Мы же сегодня о мастере говорим, да? Вот что такое мастерство. Ну, хорошо. Да, извините. Да. Иван, да, не может этого быть. Его не существует, говорит Иван. И ему отвечает мастер. Помилуйте, уж кому-кому, но не вам это говорить. Вы были одним, по-видимому, из первых, кто от него пострадал. Сидите, как сами понимаете, в психиатрической лечебнице, а все толкуете о том, что его нет. Право, это странно. Сбитый с толку Иван замолчал. Понимаете, что-то переворачивается, да? Переворачивается, То есть то, что ненормально, является логическим, а то, что нормально, алогичным. Лишь только вы начали его описывать, продолжал гость, я уже стал догадываться, с кем вы вчера имели удовольствие беседовать. И право, я удивляюсь Берлиозу. Ну, вы, конечно, человек девственный. Тут гость опять извинился. Но тот, сколько я о нем слышал, все-таки хоть что-то читал про Берлиоза. Первые же речи этого профессора рассеяли всякие мои сомнения. Его нельзя не узнать, мой друг. Впрочем, вы меня опять-таки извините, ведь я не ошибаюсь, вы человек невежественный, спрашивает. Бесспорно, согласился неузнаваемый Иван. Вы вообще понимаете, что здесь происходит? Это очень важная вещь. Я опять Данте вспомню, когда Минотавр, перед ним стоит душа, и Минотавр видит ее, и ровно столько вокруг собственного торса его хвост охватывает колец, на такой же круг ада отправляется, собственно, душа. Душе ничего говорить не надо. Она абсолютно обнажена и откровенна. И тут мы видим ровно то же самое. То есть Иван не может лгать. Он обнажен. Это уже не нужно. Бесспорно согласился неузнаваемый. Вы когда-нибудь слышали такое? Вас спрашивают, слушайте, а вы невежественный? И без иронии. И ты понимаешь, что да, я невежественный. Ты говоришь, да, я невежественный. Ну вот, ведь даже лицо, которое вы описывали, разные глаза, брови, простите, может быть, впрочем, вы даже оперы «Фауст» не слыхали. Иван почему-то страшнейшим образом сконфузился и с пылающим лицом что-то начал бормотать про какую-то поездку в санаторий в Ялту. Ну вот, неудивительно. А Берлиоз, повторяю, меня поражает. Он человек не только начитанный, но и очень хитрый. Хотя в защиту его должен сказать, что, конечно, Воланд может запорошить глаза и человека похитрее. Запорошить, наверное. Ну, вы понимаете, что происходит? Берлиоз не узнал дьявола. Он столько о нем читал, изучал, а узнать не узнал. Понимаете, о чем эта история? Не узнал, потому что он не видел. Он видел только свои знания. Да? Так можно и любовь проморгать. Читать книжки, как встретить любовь. Читаешь, потом встречаешь, думаешь, не-не-не, в книжках не написано, что так можно встретить любовь. Ну, буквально это такая история. Понимаете? Это как девушки, которые делают себе пластику на лице, там, 18-20 лет, а потом не могут найти того самого мужчину, потому что мужчина не может ее узнать. Потому что другое лицо. Это, кстати, не я сам придумал. Кого-то подслушал. Уже не помню, у кого-то. Ты знаете, как говорил Джармуш, надо воровать талантливо. Это, мне кажется, не только Джармуш так говорил. Да. Тише, Иван с размаху. Да-да-да-да-да. Короче говоря, у него шапочка В. Да, у него буква В была на визитной карточке, а я вот так штука. То есть у нее там все. И В на визитной карточке, и у нее наболтажник с буквой В Волан там, да. Все говорит о том, что это Волан. Но это, знаете, как если это крякает, как утка, и выглядит, как утка. А это может быть не утка, вот в чем дело. Хорошо, мы продолжим нашу с вами беседу через неделю. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за дискуссии, недовольство, а это тоже реакция. С вами был Артем Новиченков, говорящий тростник, мой телеграм-канал, и мы встретимся завтра уже завтра, а потом еще через неделю. Пока.
Сотворение кумира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.